Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Сегодня среда, 26 ноября, сейчас 17 часов 7 минут, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер, наш гость в программе «Пиджаки», сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пиджак без пиджака, поэтому мы рассчитываем на неофициальный разговор. 7373948 в 495-м коде, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, сайт «Говорит Москва», возможность писать через Твиттер сохраняется, пользователь «Говорит МСК». Акции протеста в Фергюсоне. Я вот предлагаю с этого начать. Хотя бы просто потому, что очень многие пытаются проводить какие-то аналогии. Вы видите аналогии между тем, что происходит сейчас в Штатах, и тем, что происходит, ну, к примеру, на территории бывшего Советского Союза?
Нет, я аналогии здесь не вижу. Если, например, говорить о Майдане, то это было о Майдане на Украине. Первом или втором, то это были... Значит, история социальная, история с, во втором случае с там, появлением национальной идентичности, да, в печальном ее варианте. Вот, антикоррупционная история.
Так,
да. Множество разных причин и обстоятельств. Фергюсон – это все-таки следствие того, что полной интеграции расовой, да, значит, полной интеграции...
Нет, подождите, Майдан — это протест против несправедливости, Фергюсон — протест против несправедливости. Нет,
ну, это конечно. Если так оценивать, то все восстания, начиная с древних восстаний в Египте и Китае, и вплоть до Фергюсона, это длинная цепь, значит, событий, которые ведут нас... к дальнейшим, так сказать, достижениям.
Хорошо, это... Георгий тогда пишет, это революция достоинства, то, что в Фергюсоне.
Это не революция, это масштабные беспорядки, я не думаю, что они... Революция — это акт, ну, во-первых, революция оценивается все-таки по факту победы, да?
Ну да.
До этого они являются... Попытка переворота.
До победы революции это беспорядки.
Попытка, конечно, переворота, да, массовый беспорядок и так далее. Значит, я считаю, что плавильный котел, да, который, значит, перемалывает, переплавляет менталитеты, нации, представления о жизни, так говорят об Америке, вот этот плавильный котел, он все-таки до конца не состоялся. И считалось, что... расовая сегрегация, те проблемы, которые существовали в Америке с начала 19 века и до 60-х, 70-х годов века 20-го, они, в общем-то, преодолены. Так считалось. Но, значит, давайте все-таки вспомним, что убийство Мартина Лютера Кинга произошло в 68-м году. Это не так давно, по историческим меркам, да?
Ну, давайте вспомним, что еще... Америка тех времен — это не то, что сегодняшняя,
да,
Америка.
Конечно. Давайте вспомним, что... Вот вспомним эту Америку тех времен. Давайте вспомним, что начало 60-х — это время, когда еще сохранялась сегрегация. Белые и черные ходили в разные рестораны, имели разные форматы, так сказать, услуг, сервиса, ну, там, государственного обслуживания.
Это все-таки уже остатки сегрегации.
Нет, нет, в 60-х, в начале...
Мы же говорим о Кинге.
В начале, нет, я просто говорю о том, что убийство, яркий, ну, да, так сказать, образ. Но начало 60-х, до принятия известных решений президента Кеннеди, ситуация была, в общем, в этом смысле неблагоприятной.
Слушайте, давайте все-таки вернемся к...
Так что интеграция этой полной не произошла. Это первая причина. А вторая причина предсоциальная. Это глубинная причина, которая касается не только темнокожего населения Америки, и не только Америки, а всего мира. Это появление прекариата, людей не полностью занятых, как Гай Стендинг сказал, известный философ и политолог, и социолог. Новый опасный класс, да, люди, которые... не имеют нормальных социальных пособий, которые при этом свободны, вот это фрилансерство, да, перемещаются из одного населенного пункта в другой. Ведь многие говорят, и справедливо, что в Фергюсоне большой приток людей, вот этих протестующих из других городов. Каким образом они...
Ну, их часто там больше, чем...
Каким образом они притекают, если у них постоянная занятость? А многие из них не безработные. Значит, слушайте, это частично занятые, это вот эта бурлящая такая социальная среда.
Давайте вернемся. Да. Значит, по поводу Майдана все-таки. Значит, в этой логике получается, если бы Майдан не победил, то он бы сохранился в истории как беспорядки, типа как в Фергюсоне. Так, что ли?
Ну, наверное. Ну, что ж, типа, Фергюсон, беспорядки все-таки возникли на расовой основе, на основании одного, значит, события, убийства, известного убийства господина Брауна.
Вы хотите сказать, что...
Кстати, хоговорящая фамилия.
Нет, просто многие, кто наблюдают внимательно за американским настоящим, они утверждают, что это, ну, так случилось просто. А так-то, в принципе, белый полицейский мог бы застрелить и белого подростка, ну, если подростком
да
бывает...
Да он кого угодно, 19... у них там очень жестко, действительно.
И тогда бы не было Фергюсона?
Не было бы. Я думаю, что не было.
А в чем разница?
Между Майданом и...
Нет, уже теперь тогда про другое. Вы говорите о том, что это исключительно расовая история. В Соединенных
Нет,
Штатах...
я говорю о том, что это история еще и социальная. Это еще и история застойной бедности.
Но вы
это
сказали, еще история... что попади в эту историю так называемый 19-летний, если можно говорить про него, подросток, но белый, скандала бы не было. И
не
Фергюсона
было.
Не было.
Не было бы. А все всегда, вы знаете, в... И это роднит множество совершенно разнородных, значит, восстаний, беспорядков и так далее. Всегда бывает искра, которая приводит в движение механизм пороховой бочки.
Но если...
если бы хлеб в Петербурге на три дня в феврале 1917 года завезли, то не было бы марша пустых кастрюль. Если бы, значит, не было локаута на, значит, этом самом... Путиловском заводе рабочие не вышли бы на улицу физически.
Хорошо.
И не сформировали бы эту, так сказать, толпу, которая впоследствии осуществила революцию.
Ну, можно вспоминать Сенатскую площадь.
Много чего,
конечно.
Да. Много Давайте, чего. Так... Если бы они не убили Милорадовича 14 декабря 1825, в каком они были бы статусе? Может быть, они были бы помилованы и были бы интегрированы в... и так далее.
Возвращаемся в Фергюсон. Все-таки, да. А по поводу расовых предпосылок. В Америке генеральный прокурор темнокожий. В Америке президент темнокожий.
Нет, конечно.
Тогда о каких расовых предпосылках может идти речь?
Кстати, потому что он афроамериканец, президент Соединенных Штатов, я думаю, что беспорядки будут эти подавляться с особой жестокостью. Он должен показать, что у него нет, что он не делает поблажек значит, своим соплеменникам, людям с аналогичным цветом кожи и так далее. С особой жестокостью, но, естественно, в пределах закона там, и так далее.
Получается, что судьба президента действующего или судьба действующего генерального прокурора это не то, что касается в целом афроамериканцев?
Не
вот
понял
вашего
вопроса.
По поводу расовых причин того, что происходит сейчас в Фергюсоне.
Ну, расовые причины очевидны. Отрицать их, так сказать, бессмысленно. Ну, видите, расовые, они сочетаются с социальными, с фактором застойной бедностью, с спецификой расселения афроамериканцев, со спецификой реагирования афроамериканцев, коллективного, да, такого реагирования на происходящее. Вот. Тем не менее, насилие должно быть подавлено, в этом Обама, безусловно, прав. Хотя некоторые... скажем так, эпизоды из того, что делает там Национальная гвардия в Фергюсоне, они уже заставляют задуматься. Бронетехника, там, стрельба и так далее. Так
говорят, беспорядки-то каких не ожидали?
Не ожидали, да.
Да. Виталий 44-й спрашивает вас, а почему, с вашей точки зрения, они сейчас забыли, дальше в цитаты или кавычки, про свою любимую демократию?
Ну, демократия, во-первых, она... должна быть с кулаками, если она хочет защитить себя. Любая демократия. И российская, и американская, и французская. Они разные, эти модели. Но она должна себя защищать, эта демократия, во-первых. Во-вторых, демократический порядок, точнее, гражданин находится в рамках демократического порядка до момента, пока он не нарушил закон. В этом, кстати, едино президент Путин и президент Обама. Как только закон нарушен, он должен отвечать в соответствии с нормами этого закона. Если он там, я не знаю, сделал что-то, как в Москве, допустим, на несанкционированном митинге, он там отвечает последовательно там, в суде и так далее. Если он поднял руку на полицейского, если он тем более причинил ему там, какой-то урон, вред и так далее... естественно, вполне адекватная реакция. Полиция в Америке действует жестко. Они стреляют на поражение иногда даже...
То есть они, вот Степан спрашивает, да, они могут что и против толпы, как в 60-е годы в Лос-Анджелесе, начать применять оружие сейчас?
Ну, все зависит... Ну, мы не знаем, какие приказы будут отданы, вот, но если толпа там попытается захватить государственное учреждение, либо убьет государственных служащих или полицейских, я думаю... Ну, то есть я так считаю, я считаю, что мой прогноз будет реалистичным. Да, они будут стрелять на поражение, конечно.
Вот Сергей спрашивает, если полицейский поднимает руку на мирного демонстранта, а как вот в какой момент мирный демонстрант прекращает быть мирным демонстрантом и начинается участником беспорядков становится?
Я думаю, грань очень четкая. Пока он кричит, значит, что-то заявляет, он остается мирным демонстрантом. Даже если нарушает порядок, скажем, проведения митинга. Если он разбил витрину, кинул камень в направлении полицейского или даже гражданского как человека, какая разница. Если он ударил кого-то, вот, это нарушение закона, это насилие. Собственно, все эти акции и вне мирной демонстрации, так сказать, просто на улице ударьте человека, и вы совершили преступление или правонарушение.
То, что происходит в Фергюсоне, не только в Фергюсоне, насколько это сейчас серьезно? Ну вот, например, сегодня где-то по телевизору я слышал фразу, что, мол, Америка чуть ли не в огне.
Ну, в Америке не в огне, а в огне один населенный пункт. Так было с Сан-Франциско 2 уже, да?
Но протесты так ведь было... не только в Фергюсоне.
Конечно, конечно. Но в огне, там, где идет гражданское противостояние и введена войска, это все-таки Фергюсон и соседние там пара пригородов. Да, так что давайте все-таки про гражданскую войну говорить пока не будем. Но были Сан-Франциско до этого, были другие прецеденты. Вот, я полагаю, что необходимо руководству Соединенных Штатов сейчас, руководству в широком смысле, и основным партиям, и, так сказать, генеральному прокурору, и президенту, и другим институциям, серьезно задуматься о том, что же происходит, собственно, в их стране. Когда-то Юрий Андропов сказал о Советском Союзе, мы не знаем страны, в которой живем. Вот парадоксальным образом это можно адресовать сейчас американской элите.
Удивительно, узнать, что к тому моменту это... Андропов, как мы знаем, довольно долго руководил КГБ.
Уже. Да, узнать, да, это было в 83-м году, более того, он сказал это практически за год до смерти. Да? Вот, то есть век живи, век учись. Ну, так вот, узнать, что представляет собой Америка, в чем проблемы, значит, этих групп, особенно связанных с застойной бедностью, каким образом не полностью занятые люди перемещаются из одного населенного пункта в другой, и почему это
Потому
происходит...
Потому что свобода передвижения.
Совершенно верно. И почему это происходит так быстро, ну, это мы с вами быстро сейчас отвечаем, быстро находим рецепты, точнее, не рецепты, а ставим диагноз, необходимо, так сказать, достаточно детальный анализ. Ну, и, на мой взгляд, я хотел бы еще раз это подчеркнуть, плавильный котел не переварил, не переварил. Мы видим группы населения, большую группу, этнически, социально, территориально определенную, ясно, да, которая особо...
У которых другие ценности.
У которых другие цели, другие ценности, другая манера реагирования на там, действия полицейских и требования
закона. Тогда получается, что у нас примерно похожий конфликт с американцами, с частью американского общества.
Ну,
разные
у нас...
ценности.
Еще раз, у нас конфликт с кем?
С частью американского общества. Мы говорим о том, что наши ценности и их ценности не совпадают.
Ну, это конфликт другой, это такой конфликт через океан. Ну, конечно, ценности у всех разные, у наше общество значительно более консервативное, нет, это очевидно.
Подождите, тогда дальше. Враг моего врага мой друг.
Ну, что вы хотите сказать? Что мы должны вступать в какие-то соглашения?
Я хочу спросить.
Нет.
Означает ли это?
Я так не считаю. Советский Союз в свое время поддерживал достаточно серьезные отношения с деятелями темнокожими, разного рода.
Анджела Дэвис.
Это была Анджела Дэвис, это был Пол Робсон, который пел, прекрасный исполнитель, который пел советский гимн на английском языке в сопровождении хора Александрова. Прекрасное исполнение, должен сказать.
Нет, я
Это были крупные деятели, надо сказать, такой контр-элиты американской. И, конечно, они не участвовали ни в каких массовых беспорядках подобного рода. Я не думаю, что это хорошие союзники, вот если вы об этом.
Смотрите, вот Михаил 158 пишет на наш СМС-портал, надо туда Лаврова отправить, чтобы он там пряники тульские раздавал. Очевидны попытки проводить аналогии.
Ну, логика понятна, да. Ну, сказать, почему Лаврова? Там есть посол.
Сотрудники посольства,
да,
конечно.
Российской Федерации в Соединенных Штатах. Ну, я думаю, что ничто не препятствует с информационными целями им поехать. Я думаю, они там и есть, честно говоря, в Фергюсоне, чтобы посмотреть на месте. Вот. А что касается, значит, раздачи печенек, я думаю, что это очень негативно будет воспринято и в Соединенных Штатах, и много где еще.
Но настроение есть. Вот Сергей пишет нам через сайт говоритмосква.ру. Он спрашивает вас, может ли телеканал RT.com
да.
так раскачать ситуацию в Соединенных Штатах Америки, чтобы был бунт со сменой политического строя?
Неужели ответим, как говорится, четко, ясно, без обиняков. Не может канал Russia Today этого сделать. Прежде всего, у него небольшая аудитория относительно, хотя телеканал достаточно смотрибельный в Штатах. И люди подписываются даже на него, да, за деньги. Но, во-первых, он все-таки не общенациональный. Во-вторых, не общенациональный для Соединенных Штатов, что логично, кстати говоря. Во-вторых, конечно, афроамериканская аудитория – это не аудитория канала Russia Today.
Почему?
Ну, Russia Today – это канал влияния, канал людей, интересующихся политикой. Афроамериканцы по преимуществу смотрят развлекательные каналы. Все-таки развлекательные новости в развлекательном формате.
Хорошо. Степан из Вайтрана спрашивает, в Штатах выборы на носу?
Да.
А этот бунт может быть использован как политическое оружие для какого-то из кандидатов? Или в данном
конечно.
Случае...
Конечно. Я думаю, что республиканцы прямо скажут, что Обама не справляется, так сказать, у него... Путин вышел, так сказать, из-под контроля. Значит, в Фергюсоне
но
бардак.
Тогда им придется обещать поставить Путина под контроль, ну, что маловероятно.
Вы знаете, я думаю, если честно говоря, республиканцы всегда честнее. Они не болтают о ценностях. Они говорят об интересах, о реальных интересах. Я думаю, даже если их...
Но чаще их
даже
кандидаты
если...
проигрывают.
Да, почему?
Ну, последнее время-то.
Ну, посмотрим. Слишком долго Америка была под демократами. Может быть, пора уже. Так я о другом, о том, что...
У них нет Хиллари Клинтон.
С республиканцами всегда проще в том смысле, что они более жесткие, но они не склонны к сантиментам. Они говорят, вот у нас интересы там-то, там-то и там-то. Вот в чем вы готовы нас поддержать? Например, да? Вот с Бушем, чем был хороший, так сказать, контакт? Он был жестко достаточно деятель, жестко понимал.
Ну, до этого был Рейган, можно тоже вспомнить.
Да, Рейган. Рейган, но, так сказать, это был другое время, другой стиль. И Рейган, и Тэтчер, и Миттеран, это были политики другого стиля и другого масштаба. Давайте, так сказать, говорить о нынешней ситуации.
Тогда 945-й спрашивает, с вашей точки зрения, вот эта история с Фергюсоном, она чем-то должна закончиться? Ну, к примеру, автономию он какую-то получит или что?
Один город?
Ну, я не знаю.
Ну, в штате Миссури вообще большие проблемы, и я полагаю, что если подходить не реактивно к ситуации, да, вот сейчас прям бросить в костер там что-то, в костер войны, что-то там, деньги, ресурсы, что-то, чтобы его погасить, если не реактивно, а системно, то, конечно, должны быть приняты какие-то решения. Я думаю, что это должны быть решения, связанные с реинтеграцией вот этих людей, которые... В общем, откровенно негативно себя ощущают в этих, прямо скажем, гетто.
Но как,
да,
может быть проведена
переобучение? Переобучение, значит...
Вы их... не можете заставить их обучаться.
Нет, ну...
Вы можете дать им денег.
Она же не гомогенная, эта масса. Там из них треть может пойти на переобучение, например, или пятая часть. С ними нужно проводить, там, грубо говоря, как говорили в советские годы, профилактическую работу, да, ну, то есть... Там аналоги нашей инспекции по делам, так сказать, да, несовершеннолетних, какие-то механизмы, собственно, работы с семьями, да, ну как, вот, так сказать, обычно какой-то пакет, безусловно, социальный должен быть предложен этим людям.
И
это должна быть системная работа, несомненно.
И все-таки, по вашим оценкам, судя по всему, Фергюсон это не что-то из ряда вон выходящее сегодня для Штатов.
Ну, я не думаю, что Фергюсон приведет к массовому восстанию или там выступлением вооруженным.
Просто вот 692 пишет, что только что в новостях сказали, уже 170 городов Соединенных Штатов Америки охвачены протестом.
Да, так вот, первое, я не считаю, что этот протест охватит крупные города. Второе, я не считаю, что этот протест угрожает смене власти насильственной в Соединенных Штатах. Все массовые волнения, которые возникли там, где есть насилие, там, где есть жестокость, я думаю, они будут подавлены, и подавлены достаточно жестко. И любой диалог, который начнется с представителями, там, скажем, афроамериканской общины, да, так ее широко назовем, он будет вестись уже только после подавления вот этих акций насилия. Я думаю, что американская политическая культура, она не предусматривает диалога с теми, кто, ну, условно говоря, стоит с дубинкой.
Но рано или поздно... Любая...
Американская политическая культура предусматривает, что власть стоит с дубинкой и спокойно ведет диалог.
Но любая мирная демонстрация сопровождается людьми, которые хотят побить стекла и зайти в соседний мир.
Ну, так часто бывает,
скажем. Следовательно, политическая элита Америки не готова разговаривать с любой мирной демонстрацией, которую они сами не контролируют.
Ну, почему? Были марши на Вашингтон, марши безработных, и в них участвовали сотни тысяч людей, они были мирные, и их требования, в общем, учитывались. Были просоветские демонстрации, даже они влияли на ситуацию когда-то, в 70-е еще годы. Сейчас, конечно, это специфические акции, это все-таки, ну, бунты, будем прямо говорить, и я думаю, что последовательность действий будет именно такая. Сначала они будут подавлены, затем будет осуществляться диалог и предприниматься те системные меры, которые востребованы в отношении вот этих условно называемых гетто, афроамериканских гетто в американских городах.
Слушайте, вчера я видел, как кто-то формулировал вопрос, по сути, этот же вопрос, повторяю, сейчас 446-й, мы как-то привыкли говорить о том, что любые беспорядки в мире так или иначе пытаются организовать Соединенные Штаты Америки. Ну тогда кто организовал беспорядки в Фергюсоне?
Соединенные Штаты Америки. Нет, дело в том, что этот случай, который взорвал ситуацию, действительно, преступление невысокой степени опасности, действительно, значит, подросток, который уже сдавался, ну, множество свидетельств, которые описывают эту ситуацию именно таким образом, действительно, в общем, убийство довольно хладнокровное со стороны полицейского.
Слушайте, все-таки я бы по поводу подростка еще раз хотел бы подчеркнуть. Да. Один из наших слушателей тоже обращает внимание на физические данные подростка. 190 рост, вес более 120 килограммов.
Ну, да, но руки-то он поднял, судя по многим свидетельствам,
нет, свидетельским показаниям. Нет, по поводу того, что такое подросток. Просто у всех тут же рисуется...
Мальчик. Кто скажет, что это девочка, да?
Безусловно, да. Но в любом случае надо не забывать о том, да, что подросток — это, наверное, более молодой человек, чем тот,
нет,
кому,
ну, конечно,
18.
Конечно. Это молодой человек, наверное, более точно, да.
7373948, телефон прямого эфира в 495-м коде. С нами Дмитрий Орлов, он генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. 586-й спрашивает, с вашей точки зрения, а в свою пользу как-то может эту ситуацию Обама повернуть?
Мне это кажется крайне маловероятным. Любой его политический оппонент скажет, ты не контролировал ситуацию в стране, и произошли, так сказать, беспорядки. Что скажет Обама? Это случайность, и мы вышли из нее с честью? Это давняя системная проблема, которую мы будем решать, но мы ее раньше не могли решить, потому что не замечали. Ему нечего будет сказать,
хорошо,
это точно.
Тогда, к примеру, республиканцы могут попытаться устроить ему импичмент, спрашивает Виталий.
На каком основании?
Пока нет оснований.
На мой взгляд, нет.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я абсолютно уверен, что чем больше пособий по безработице и прочие социальные, тем это больше возвращает людей. У них целые поколения негров нигде не работают и не собираются работать.
Ну, на самом деле, это, насколько я понимаю, не российская проблема, в том смысле, что очень многие люди и со светлой кожей не работают и не собираются работать, но это ведь проблема.
Это проблема. И проблема, еще раз подчеркиваю, прекариат. Об этом нужно думать. Раньше был пролетариат, сплоченный пролетариат, который выступал вместе, так сказать, водимый профсоюзами и так далее. Сейчас на демонстрациях во время беспорядков появляются люди, не занятые с утра до вечера, появление которых иногда даже трудно предсказать. Вот. И частичная занятость — это большая проблема. Она связана далеко не только с цветом кожи. Вообще не с этим.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций программы «Пиджаки». Сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Среда, 26 ноября, 17 часов 36 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Я Юрий Будкин. Наш гость Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Прямой эфир. 158-й пишет. Как посмотрит американское правительство, если, к примеру, в Фергюсоне покажется наш посол и начнет раздавать афроамериканцам тульские пряники?
Это будет смешно.
Подождите секундочку, вопрос. Как посмотрит американское правительство? То есть правительство скажет «ха-ха-ха».
Да, именно так. Никакой угрозы это не представляет реально. Потому что российское посольство, всем это понятно, не организовывало этот протест, не имеет к нему никакого отношения и так далее. Вот и все.
Еще раз, а значит, когда то, что происходило на Майдане с так называемыми печеньками...
Да.
Там все понимали, что
роль... Там все понимали, что ситуация совсем иная. Это можно даже не обсуждать.
Нет, тогда нужно обсуждать. А наши не могут, не хотят занимать такое же место, какое занимали, к примеру, американские дипломаты в Киеве?
Ну, во-первых, не могут, да, потому что есть серьезные ограничения и на финансирование политической деятельности в Соединенных Штатах и так далее. Во-вторых, я думаю, не хотят. В-третьих, организация массовых беспорядков с насилием из-за рубежа, да, это опасное, в общем, довольно дело. Если, так сказать, это будет доказано, например, можно с серьезными, так сказать, проблемами, так сказать, столкнуться.
Американцы не устраивали беспорядки с насилием в Киеве?
Ну, суд такого решения не выносил, да, украинский суд не обвинял американцев в этом, но их роль в, значит, украинских событиях, она очевидна, в общем, для всех. Ну что тут?
7373948 495 код, это телефон прямого эфира. Еще раз напомню, что можно писать через смс-портал, можно через Twitter или через наш сайт в интернете говоритмосква.ру. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Один маленький вопрос. А что так большое переживание за Америку? Это их не проблема, пускай они сами разбираются. У нас еще своих проблем нет, надо свои решать.
Да. Не преувеличиваем ли мы значимость этих событий?
Может быть, и преувеличиваем. Но если бы это был локальный протест в одном городе, и он быстро стих, тогда об этом можно было и не говорить. Но вы справедливо сказали, что он охватил более 150 американских городов. Вот. Протест имеет массовый характер, это значит, что он отражает серьезные тенденции развития американского общества и общества вообще, потому что проблемы межрасовые, проблемы, так сказать, перемещения людей, проблемы их социализации, они касаются всех.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вот есть ли у афроамериканского населения сейчас такие вот организации, типа «Черных пантер», вот кто у них организовывает вот эти беспорядки, или это стихийное проявление?
Ну, то есть еще один вопрос по поводу того, так бунт ли это?
Бунт это. Насколько можно судить, никакие организации, значит, которые традиционно представляют интересы афроамериканцев, ну, во всяком случае, публично не заявляли о своей, так сказать, активности, о том, что они организовывали это или причастны к этому. Это действительно стихийное событие, вот вызванное вполне конкретным обстоятельством.
Следующий звонок в эфире 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Мне кажется, что вот выступление в Фергюсоне – это просто эмоциональное проявление определенной группы населения. В 91-м году на моей исторической родине был точно такой же случай. Это в Северо-Иркутской области. Убили мальчика 18 лет, сотрудник милиции. После чего в нашем небольшом горнятском городке ввели комендантский час жесточайший, пригнали ОМОН тогда из Красноярска, Москвы и даже из Киева. И в течение 2 месяцев все выходки населения были успокоены абсолютно, несмотря на то, что местное население практически поголовно вооружено, там, ну, край охотников и лесников. Тем не менее, проявления были абсолютно очень похожие.
Но подождите, подождите, но мы-то говорим сейчас, что в Соединенных Штатах Америки то ли 150, то ли 170 городов по этому поводу задают вопросы властям, а в вашем случае ничего подобного не было.
Ничего подобного не было по одной простой причине. В 91-м году об этом страна не знала.
Действительно.
Но настроение по стране было очень похожее. Я думаю, что самоуправство облеченных властью и вооруженных людей...
Это, я понял. Спасибо.
Для того, чтобы страна узнала и восстала, должна быть компактная группа, которая, как она предполагает, интересы которой унижены, оскорблены этим актом. Акт должен что-то маркировать собой.
Слушайте, ну вы...
Просто убийство подростка или молодого человека полицейским, это общая социальная проблема. Понимаете?
Но мы же видим, что люди, которые выходят на улицы, это не афроамериканцы.
Нет, я, проецирую уже на Россию, условно говоря. Вот если русский милиционер убивает, чеченского подростка, например, и там возникает массовое сопротивление в связи с этим, в том числе...
Или военно. Наоборот.
Ну, или наоборот, что менее вероятно, наверное. Вот, вот это, повод для каких-то серьезных событий. То, о чем говорит наш радиослушатель, это не может быть общенациональным актом. Должна быть какая-то группа сплоченная, социальная, национальная, какая-то по территориальному признаку объединенная, по профессиональному.
Ну вот врачи.
Например.
Вот, к примеру, реформа здравоохранения, которая сейчас занимает каждого, я думаю.
Да,
вот,
конечно.
Сейчас что происходит с вашей точки зрения с реформой здравоохранения, к примеру, в Москве?
С моей точки зрения происходят две вещи. Вот то, что мы наблюдаем совсем в последние моменты. Первое, мы видим откровенно неудачную коммуникационную стратегию столичных властей в отношении, врачей и вообще всех, кто заинтересован этой проблемой. Людям очевидно и ясно не рассказали, да, того, что реально будет происходить. Вот. И, собственно, поэтому мы наблюдали тот митинг, который был в начале ноября.
Но теперь врачам дают деньги.
Да. А второе, это, попытка оперативно решить проблемы увольняемых путем значительных денежных пособий.
Подождите,
от 200 до 500 тысяч рублей.
Печатников сказал, да, что это совершенно не внезапное решение.
Да почему оно сейчас тогда обнародовано?
Не знаю, Печатников говорит, что заранее были деньги подготовлены в бюджете.
Слушайте, Печатников и Хрипун опомнились только когда начался массовый протест. Когда на митинг пришло 7 тысяч человек. Если бы не пришло на митинг 7 тысяч человек, они бы, не стали предпринимать экстренных мер. Дело все в том, что та коммуникационная стратегия, которую московские власти проводят, она ориентирована на атомизированного избирателя, на атомизированного жителя. Город МОЗ, известный сайт, активный гражданин и так далее. Они ориентированы на проблему конкретного гражданина, которую он обжалует по определенной процедуре. И, надо сказать, это довольно эффективно действует. Но когда речь идет о большом профессиональном сообществе, которое, к тому же, сплоченное, и у которого есть эффективно работающий профсоюз, эта технология элементарно не работает. И предсказать, технология, я имею в виду вот этого атомизированного обращения, предсказать, что она не сработает, и начать диалог с этими профсоюзными активистами и вообще с активными людьми, которые представляют тех же врачей, можно было полгода назад, и сделать это можно было достаточно эффективно. Этих людей не миллионы, их всего-то несколько десятков тысяч.
То есть, грубо говоря, для того, чтобы уволить... несколько тысяч человек, нужно из этих нескольких тысяч найти человек 100 самых шумных и не увольнять их, вот и все.
Нет, это вульгарная схема. С ними нужно вести диалог. Вот в итоге же обнародовано очень поздно, правда, только сейчас, программа переобучения.
Так ровно так же вводят поиска... платные парковки в Москве, разве нет?
Ну, вы полагаете, что это эффективная технология?
Нет, я полагаю, что нет. То есть получается, что тогда это технология, которая действует не в первый раз. Почему тогда в этом случае она...
Значит, платными парковками, с многими еще сюжетами, по образованию были уже протесты и по объединению, учебных заведений. Я предсказываю, что они будут еще более масштабными. По парковкам предлагается значит, установить 200 рублей, значит, на МКАДе, 200 рублей на третьем кольце, два кольца.
А по вашей, между прочим, сказать просьбе.
Да, по чьей?
Ну, просьбе. И по моей, и по вашей.
Да, значит,
наши депутаты попросили.
Да, вот, значит, две здесь проблемы. Во-первых, миллионы людей, которые живут в окраинных районах, будут чувствовать себя униженными. Это очень страшно. Тут дело даже не в деньгах, которые им придется платить, а в унижении. Ты человек второго сорта, для того, чтобы попасть в центр, заплати-ка деньги.
Нет, ну, если верить тому, что сейчас рассказывают, люди, которые живут в центре города, должны будут тоже платить эти деньги, если они будут возвращаться домой.
Я говорю не о том, что нам говорят, а о том, какой реально будет результат. Я вам его предсказываю, как москвич коренной, и как, так сказать, человек, который может предсказать реакцию людей, со стопроцентной вероятностью. Люди будут говорить, нас унизили. Нам не дают возможности быть в нашем родном городе, так сказать, там, работать, там, я не знаю, приезжать в торговый центр или еще куда-то, неважно. И это будет не пилотный, как-то пилотный вариант, да, сначала был регулирование парковочного пространства. Это будет масштабный протест. Я могу об этом говорить с достаточно высокой степенью.
Но мы же видим, что эта машина продолжает движение, да, несмотря, да, ни на что.
И что самое печальное, нет вот этих диалоговых механизмов. То есть вице-мэр Лексутов говорит прямо, что, значит, есть запрос общественный на это. Ну, я упрощаю аргументацию.
Сегодня есть,
запрос,
есть социология 50 есть... на 50.
Якобы, да. Есть муниципальные депутаты, которые выступают за, и, так сказать, есть люди, которые требуют. Вот не надо этого делать. Лучше говорить с людьми ясно, ответственно. Говорить, что есть проблема в городе, ее надо решить. Решить таким-то образом.
Ну, люди, они же не поймут и скажут, что не надо так,
значит,
ее решать.
Болезнь и так далее. Население Москвы, как, впрочем, и население России, это намного более рациональные люди, чем это представляется многим нашим чиновникам. Они в состоянии оценить, что за меры предлагаются, какова опасность этих мер, либо там эффективность этих мер. Не надо их считать за, так сказать, таких несмышленышей, значит, которых надо ставить перед фактом, либо там, так сказать, сообщать им о том, что происходит уже постфактум. Не надо этого делать. Вот. И мы, кстати, вот сделали около 2 лет назад еще доклад по протестным группам в Москве. Он не был обнародован по ряду причин. Вот. Но мы там предсказывали появление протестных групп. Протестных групп именно, а не протестного движения. Для того, чтобы они консолидировались в протестное движение, это еще целое дело, так сказать, должно... Целое время должно произойти и много чего еще. Но протестных групп в связи с некоторыми действиями в сфере структурных социальных реформ, которые могут быть предприняты, особенно если не выстроить нормальную коммуникационную стратегию. Вот именно это, значит, мы сейчас... и наблюдаем. Предпринимаются некие меры, да, тут же важно, мы же видим этот алгоритм, некие меры, людей ставят перед фактом, значит, проводятся какие-то компенсационные, так сказать, мероприятия, причем в последний момент. Посмотрим, что будет 30 ноября, каким будет, так сказать, этот митинг медиков, какой его степени поддержат граждане, но то, что здесь... Значит, всеобщая Российская конфедерация труда, так сказать, участвует, мощнейший профсоюз. То, что, так сказать, люди достаточно сплочены, это серьезно.
Но как понять...
Вот можно развести, допустим, протестные акции 2011 года и то, что может произойти сегодня. Есть, у людей есть витальные интересы. Витальные интересы — это работа, которая позволяет им жить. Это их жизненное пространство, там, да, там, парковочное в том числе. Да, когда говорят, мы вам поставим там, значит, видеорегистраторы у дома, и вы будете платить за то, что стоите, значит, что ваши машины стоят около вашего подъезда. Значит, будет 2 миллиона нарушителей каждый день. Ну, можно представить, каким последствиям это приведет. Так вот, когда нарушаются витальные интересы, протестные группы могут быть постоянными. Это очень опасно. Вот давайте вспомним протестное движение 2011 года. О чем, так сказать, шла речь? О том, что... Или там протест 2009 года после избирательной кампании Московского городского дома. Он же был ситуативный. Связан был с нарушениями в ходе выборов. Ну, там дело было не в нарушениях, а в том, что скорее ставка была сделана там на пенсионеров и бюджетников в 2009 году в Госдуму. Ну, неважно, многим показалось, что выборы были не вполне представительными, и это действительно так и было. А вот сейчас выборы были совсем другими, и они протеста не рождают. Я хочу сказать о другом сейчас. это детали. Это был ситуативный протест, связанный с небольшим недовольством, обусловленным избирательной кампанией. Он уходит как легкий ветерок. Протест, связанный с ограничением витальных жизненных интересов граждан, сложится, консолидируется и будет сохраняться долгое время, как нарыв. А в негативном случае, если с этими людьми не поддерживать контакт, если не предлагать им каких-то решений и так далее, протест может консолидироваться, перерасти в массовое протестное движение. А вот это уже будет опасно.
Тут еще один вопрос возникает. Можно договориться с профсоюзом медиков?
Да, можно и нужно.
Выдать каждому увольняемому медику, к примеру, по 500 тысяч рублей.
И это тоже неплохо, но решение об этом все-таки нужно было принимать заранее, чтобы не было такого ощущения, что вот это такое, знаете, полив, так сказать, костра наличностью.
У вас есть уверенность в том, что все будет сделано так, что не нужно платить компенсации пациентам?
Нет, у меня такой уверенности нет. Ответственность за реформу здравоохранения в Москве, опасения по поводу которой, как и по поводу некоторых других преобразований, которые в Москве осуществляются, высказал президент России. Я был тогда на, кстати, этом форуме Народного фронта, где президент выступал, форуме действий. Вот. Она очевидна. Московское правительство будет за это отвечать, за конфигурацию реформы, за последствия реформы, за то, как происходит диалог с гражданами.
Вот эти 500 тысяч,
но недостатки, ответ? Сейчас, секунду, недостатки, они, так сказать, очевидны. Очевидны для президента, который поставил эти вопросы и сказал о том, что мэрия должна работать более эффективно. Значит, на мой взгляд, та конфигурация, как обывателя, я не специалист в медицинских вопросах, на мой взгляд, как обывателя, помощь гражданам в больницах будет после этого затруднена. А вот как на это отреагируют граждане, может быть, властям удастся более эффективно использовать те койки, которые есть. Может быть. Может быть, они станут, эти койки, более там технологичными, я не знаю, будет какая-то система, более эффективная система учета, чем сегодня. А может быть, в коридорах будет лежать там не каждый там условно шестой пациент, а каждый третий, например. То есть здесь мы не знаем, к чему реально, так сказать, эта реформа приведет. Печатников и Хрипун говорят сегодня о том, что, значит, мест в больницах, койко-мест слишком много, да, слишком много. Из этого исходит концепция реформы. Меня беспокоит еще, честно говоря, и то, что существуют эти общественные интересы. В чем общественный интерес, если, значит, некая компания, коммерческая компания занимается эвакуацией автомобилей по определенному плану, им ставятся, так сказать, коммерческие задачи, заработать определенное количество денег и так далее. Я не вижу здесь общественного интереса. Здесь очевиден только коммерческий интерес этой фирмы. И таких ситуаций можно увидеть множество. И я думаю, что это сейчас предмет очень серьезного внимания и Кремля, озабоченности, о чем, собственно, ну, он не говорил много, президент, но он сказал, что озабоченность есть. Я думаю, что и Кремль, и многие политические игроки сегодня внимательно очень наблюдают за тем, что происходит в Москве. И главный, на самом деле, он кажется банальным, главный совет, который можно дать московским властям, нужно заботиться об общественном интересе, так сказать, в философском понимании, и об общественных интересах в каждой из там сфер социальной политики.
Давайте тогда
не нужно коммерциализировать социальную политику в Москве. Московский бюджет большой, достаточный для решения очень многих, так сказать, проблем. И те структурные социальные реформы, которые проводятся, они должны быть продуманными, они должны отражать интересы москвичей. И главное, москвичи должны верить в эффективность этих акций. Иначе протестные группы и те последствия, которые... Последствия могут быть аналогичны тем последствиям, которые принесли власти, принесла власти монетизация льгот на первом ее этапе, в
начале 2005 года. Про общественный интерес и про коммерцию я хочу, чтобы хотя бы за минуту вы ответили. На следующей неделе мы ожидаем выступления президента перед федеральным собранием. А чего ждать? Экономической свободы? Что это такое?
Да, я думаю, что оно будет посвящено экономике, хотя бы потому, что Крым и внешней политике было посвящено, так сказать, уже, так сказать, одно послание, и второе, там, крымское, квазипослание, да, такое второе. Вот. Я думаю, что запрос, который сегодня есть, это запрос на ответственную политику. Не на либерализм такой окрашенный, а ответственную политику. Ответственную бюджетную политику, ответственную политику в области социальных там, расходов и вообще социальных решений. Ответственную инфраструктурную политику. Одним словом, люди должны четко понимать, что время жирных котов кончилось, и наступает время тощих коров. Но это совсем не означает, что люди должны быть, особенно малообеспеченные, должны быть ущемлены в своих правах. Совсем нет. Это означает, что политика должна быть тонко настроенной, вот, что защита, значит, социально незащищенных групп, значит, вот этих больших групп населения, которых принято называть болотный электорат, она должна сохраняться. При том, что, безусловно, должны быть обеспечены сегодня максимальные гарантии тем, кто хочет открывать свое дело, тем, кто хочет реально работать, тем, кто хочет зарабатывать.
И значит, президент уже...
Да, президент не меньше, но президент четко дал сигнал, что, значит, он не поддерживает те предложения, с которыми, кстати, выступила именно мэрия Москвы по росту налогов, росту налогообложения малого и среднего бизнеса. Сегодня Путин вообще мастер асимметричных ходов. Асимметричный ход сегодня — это как раз либо снизить налоги, либо резко облегчить вообще функционирование, обложение, бытование в широком смысле российского бизнеса.
И на ваш взгляд, высока вероятность, что 4-го он будет об этом говорить?
Я думаю, что президент с высокой степенью вероятности будет говорить о экономической свободе, понимаемой не как классическая либерализация, а как возможности для экономического роста.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».